Продолжаем на радио «Спутник» задавать умные вопросы, получать умные ответы. Алексей Красильников меня зовут, я приветствую всех наших слушателей. В студии также Андрей Кирисенко, продюсер-режиссер программы «Взгляд», эксперт по оружию. Андрей Васильевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Увы, очень трагичное, очень серьезное, очень сложное сообщение сегодня наверняка главное, от него никуда и не идти. Очередной расстрел в образовательном учреждении. Снова речь идет о подростке, о тинейджере, который это совершил. Теперь Благовещенск, теперь Дальний Восток на всех первых местах во всех СМИ. И все снова начинают вспоминать вроде бы о чем уже говорилось не раз, просто потому что, увы, в разных странах, в разных заведениях, тем не менее, такое происходит. Дети, подростки снова оказываются под ударом. Андрей Васильевич, вот это как? Это невыученный урок? Это какие-то недоделанные домашние задания со стороны правоохранительных органов, со стороны, наверное, всей системы муниципальных, федеральных властей? Что здесь можно сделать? Просто потому что вот этот разрыв, вот эта вот оторванность отдельных людей от общества, от социальной жизни, оно приводит к трагедиям, неизбежно приводит к трагедиям. И не находится ответа.
Ну, что тут скажешь? Трагедия действительно страшная произошла, но в Благовещенске это очень далеко, там 9000 километров, и кажется, что это где-то. И нас это, может быть, не касается, потому что ужасные, чудовищные вещи в мире происходят. Если бы это было один раз. К сожалению, вот 19-й год был такими событиями наполнен. И это говорит о том, что это симптоматично, это требует немедленного анализа. Вот что я сегодня читаю об этом. Медведев поручил Министерству просвещения сделать выводы. Товарищи, выводы делать поздно. Выводы надо делать было как минимум после Керчи, а еще раньше Москва и так далее. Сейчас нужно немедленно предпринимать какие-то действия. Какие? В чем проблема? Конечно же, я размышляю об этом. Этот вопрос требует общественной дискуссии, не просто поболтать, а нужно дать немедленный месседж туда наверх: товарищи, предпринимайте срочные меры. И, может быть, вот сейчас вот то, что я хочу сказать, уж, извините, даже не совсем вам, может быть, это будет как-то услышано, потому что, что называется, наболело. Хочется уже не говорить об этом и кричать, потому что у нас всех есть дети, у меня сын ходит в школу, я не хочу, чтобы там это повторилось. А если ничего не предпринимать, то это обязательно повторится, потому что это уже не первый случай. Итак, первое. Уровень агрессии, который существует среди подростков. Не секрет, что вот это АУЕ, это сейчас какая-то вот ужасная варварская субкультура. А она не просто так возникла. Уровень агрессии, он повсюду чувствуется. Это не только в школах, это же от взрослых прежде всего идет. Ну вот, смотрите, например, что происходит на дорогах. Каждый день в Москве мы читаем криминальную хронику. Не уступил место на парковке, стреляли в друг друга из травматических пистолетов, мордобои и так далее. Я к вам сегодня еду, и мы там с таксистом не поделили полосу. Он на меня через стекло вот делает вот это вот лицо и что-то там говорит, какие-то ругательства. Что делаю я в ответ? То же самое. Мне потом стыдно, я потом успокаиваюсь, но это уже рефлекс. Откуда это? Ну, я считаю, что это, конечно, наследие сталинских лагерей. Вся страна сидела в лагерях, когда все человеческое чуждо, когда ты можешь там выжить только ценой вот такого зверства, агрессии. Ты должен быть сильный и агрессивный по отношению к кому? К слабому.
Слишком много времени-то прошло, чтобы так
наследие... Нет. Немного. Вот немного, это точно. И, соответственно, у подростков это тоже есть. И это проблема, которую, конечно, надо решать. Минпросвещение каким образом? Ну вот, например, у меня дочка полгода училась в американской школе. Приехала, я говорю, ну что, расскажи, как уровень образования? Она говорит, ну что, слабее, чем у нас. Что понравилось? Они необыкновенно все полайт, говорит она, то есть вежливые, доброжелательные. Чего не хватает? Вот так называемой командной работы, ведь в коллективной работе, вот в Америке, ты обязательно должен нести какую-то социальное поручение, что волонтерское. Это, как правило, связано с инвалидами. То есть целая работа, которая направлена на то, чтобы быть добрее, вот так, если скажем проще.
Андрей Васильевич, там стреляют, причем значительно чаще стреляют.
Нет,
жертв очень много, это только в школах стреляют,
да,
и в клубах стреляют,
сейчас поговорим,
и в гостиницах.
Сейчас поговорим об этом. Итак, там тоже стреляют, но есть но. Итак, уровень агрессии, его надо понижать, и этим должен заниматься Министерство просвещения, и б, конечно, там родители, семья и так далее. Это абстрактно и пока непонятно. Из понятного. Что произошло Дальше. Росгвардия будет сейчас, об этом сегодня уже все пишут, проверять ЧОПы.
Угу.
Ну, к чему это приведет? Да ни к чему. Коррупция, которая в нашей стране достигла каких-то чудовищных размеров, она убивает людей каждый день. Вот сегодня еще мало замечено произошло событие. Наконец-то расследовали катастрофу самолета под
Казанью.
Под Казанью, да. И что выяснилось? Лицензия была фальшивая у пилота. Как он ее получил? За деньги, за взятку. Как получают эти лицензии, эти ЧОПы? За деньги, за взятку. То есть коррупция. Раз. Два. Уровень самих ЧОПов. Как их проверят? Что, проверят профессиональную подготовку? Да никто из этих ЧОПов не умеет владеть оружием. У них нет никаких алгоритмов действий в таких ситуациях. У них оружия часто нет. Вот там поставят рамку. Ну, представьте себе,
так
человек...
А что рамку? Вот человек, в детском саду совсем недавно. Охранник сам открыл.
Абсолютно. Итак, рамка. Человек, который задумал такое преступление. Для него рамка еще одно затрудняющее обстоятельство. Ну, значит, занесет это оружие... Ведь... Ружье, из которого он стрелял, довольно громоздкое. Он же умудрился его разобрал, замаскировал. Рамка, ну, значит, через туалет залезет в окно. Должен быть у охранника очень четкий алгоритм действия. Они должны это непрерывно тренировать. Охранник должен быть профессионал, у него должно быть обязательно оружие. Он должен немедленно вступить в бой и выиграть эту дуэль, если такое в школе произошло. Тревожная кнопка здесь, как правило, не помогает, потому что, когда приезжает полиция, уже трупы.
Ну, как минимум несколько минут
дальше
пройдет.
Приезжает полиция. Посмотрите, что произошло. Во-первых, он выстрелил в их сторону. Во-вторых, вот в Москве, когда был случай, школьник там расстреливал тоже одноклассников. Так он их стрелял, этих милиционеров. Я вот могу ответственно, я могу, что называется, за свои слова ответить. 99% полицейских, которые приедут, они тоже не владеют какими-то алгоритмами, они тоже это не тренируют. Да они стрелять толком не умеют. Дальше. Как они экипированы, как они вооружены. Вот я припоминаю случай в Белгороде был, когда вот такой же маньяк взял в оружейном магазине Сайгу 308 калибра и просто глумился над этим полицейским. Он их расстреливал на такой дистанции, против которой их эти ПМы бессильны и беспомощны. А, соответственно, что нужно? Нужна глобальная система подготовки охранников. У нас нет совершенно инфраструктуры. Какой? Тренировочных центров, да,
центров,
инструкторов, методик. Вот, допустим, вы олигарх и хотите подготовить свою охрану так, чтобы они действовали, ну, вот не хуже, чем в Израиле в каком-нибудь Blackwater. Знаете, где это можно сделать у нас в стране?
В Израиле или, видимо, в Blackwater.
Нигде. Ну, вот. Нигде, я вам ответственно говорю, нигде. Люди отправляют в Израиль или куда-нибудь в Америку или еще куда-то. Почему? Вот. Поэтому, конечно, прежде всего, Росгвардия должна проверять уровень их профессиональной подготовки, а это тоже бессмысленно, потому что проверка покажет, что они профессиональные импотенты. Вот. Сидят, ну, эти
я
люди.
Здесь однозначно про всех так, наверное, не соглашусь. Есть действительно те солидные, те, кто готовы. Другое дело, что в постоянном тонусе.
Я вас умоляю, те, кто в школе сидят за копеечную зарплату, вряд ли. Вряд ли вы найдете
нет,
там кого-то.
В этом смысле...
И если этот кто-то окажется, наверняка такой найдется, это энтузиаст, который не благодаря, вопреки, сам себя сделал.
Андрей
система
Васильевич, а
не
если вот именно школьную систему затронуть, вот может быть как-то из них, я не знаю, это наивно прозвучит, может быть убрать оттуда все какие-нибудь военные хоть азы, но подготовки, сбор-разбор оружия на ОБЖ, вот про военную подготовку что-то говорят начальники, может быть этого сразу даже не рассматривать?
Давайте дальше, это целый комплекс проблем, потому что дальше нужно сказать. Итак, охранники не готовы. Дальше, полицейские не готовы. Дальше. Вот, например... Я знаком с одним американским спецназовцем, который участвовал вот в операции по ликвидации Бен Ладена. Он уволился. Чем он занимается? Они разрабатывают программу, которая устанавливается в смартфон для всех школьников. В Америке это такая же проблема, как вы правильно заметили. Знаете, что происходит? Каждый, кто учится в этой школе, должен установить эту программу в свой iPhone. И если что-то происходит, все смартфоны включаются. Включаются микрофоны, камеры. Геолокация. И на центральном пульте видно, где находятся люди. Ими можно управлять. На центральном пульте видят изображение со всех этих камер. И пока едет спецназ, этим хаосом можно управлять. Вот как, например, вам, пожалуйста. То есть нужны какие-то современные системы. Их нужно разрабатывать немедленно. Дальше. Окей, хорошо. Предположим, что в этой школе стоит рамка, и подготовленный охранник, там, Сергей Иванович, который все знают, что он отличный, у него ствол, и он через одну минуту будет здесь и всех убьет. Ну, хорошо, он подкараулит и вне школы застрелит этих своих одноклассников. Дальше-то что? И получается, что уже Министерство просвещения здесь уже как бы и ни при чем. А вот что должно происходить на улице, на мой взгляд? Ведь в Америке...
Россич, полминутки, у нас очень много мало времени.
В Америке массовые расстрелы начались ровно после того, как ввели ганс-фри зоны, то есть зоны, где невозможно оружие. Это кампусы университетов и школы. Кому невозможно оружие? Мирным гражданам. А маньякам можно. Они приходят туда и действуют безнаказанно. Один сенатор замечательную инициативу внес. Он сказал, у каждого директора школы должен стоять в карабин М-16 в сейфе. Он обязан уметь им владеть и в случае опасности защитить своих детей. Так вот, дальше это закон об оружии. А дробовик, из которого стрелял этот парень, это страшное оружие. А гораздо страшнее, чем пистолет. 25% попаданий с пистолета, только летальное, из дробовика 70%. Представляете, что такое картечный патрон?
В закрытом помещении.
А, закрытый картечный патрон — это один выстрел обоймы из ПМа. У нас краткоствольное оружие нельзя, длинноствольная масса ограничения, а вот шотган по-американски. Почему американский? Потому что во многих штатах в Америке нужно несколько лет безопасно и ответственно владеть пистолетом, чтобы купить дробовик. 18-летний парень может пойти купить дробовик.
Андрей Васильевич, я уж прошу прощения, у нас времени совсем не так много, как хотелось бы. К этой теме, безусловно, сегодня вернемся и еще. А наших слушателей я приглашаю к заочной дискуссии. Это можно сделать у нас на сайте. В том числе и те тезисы, которые Андрей Кирисенко высказал, можно прокомментировать. Радиоспутник.ру. Заходите, участвуйте в дискуссиях. Андрей Васильевич, еще одна не очень красивая история, очень страшная история, которая напоминает о деньках не таких далеких, которые некоторые вспоминают, и как с какой-то ностальгией, но тем не менее, 90-е время было страшное. Чемпион мира звучит, казалось бы, это ну, вершина в некоторых видах спорта. Чемпион мира по тайскому боксу убит. Застрелен. И вот сразу возникает, ну как сказать, и опасения, и самые разные вопросы. Ведь вроде того, что ну смотришь самое разное кино, хотя бы кино, книги, журналы, статьи, так или иначе человек, неважно в боксе, в тайском боксе, в карате или в боевых единоборствах, ну так или иначе почему-то притягивает к себе криминал. В этом смысле общество какой-то ответ может подготовить. Почему не подготовил? В конце концов, тот же самый Рокки начинал с чего? Он был каким-то там криминальным охранником. Я вот сейчас привожу пример из фильма, из какого-то доброго, у многих он из детства. В этой ситуации очень страшная вещь, потому что застрелен в голову. Очень все ну, напоминает заказной какой-то характер.
Ну, наверняка заказное убийство. А чему удивляетесь, я не понимаю. Потому что это полностью, на мой взгляд, наоборот. Это не рукопашники и спортсмены притягивают к себе криминал, а наоборот. Сейчас ситуация напоминает 90-е. Об этом многие говорят. С экономикой все плохо. Эпоха передела идет. И всплывает криминал. А криминалу нужны бойцы. Ну, глупо обращаться к шахматистам. Ну, конечно, они пойдут вербовать на свою сторону или просто покупать за деньги кого? Тех, кто может... Вот, кто владеет, что называется. Mm-hmm. Я занимался самбо. Это было в Советском Союзе, и это было там, в школе. А что нам говорили тренеры? Мы вам даем боевое искусство. Лучшим из вас, тех, кто пройдет тест на порядочность, мы дадим элементы боевого самбо. Но вы должны понимать точно, что вы не имеете ни малейшего права применить это, кроме одного единственного случая, когда нужно будет защитить родину или слабого. И нас воспитывали так, нас водили в кино про Харлампьева и делали на это акцент регулярно и постоянно. Не имеете права. Привело это к чему-то? Нет. Потому что вот мои сверстники, которые продолжили заниматься рукопашными, так сказать, видами спорта, боксом там, и так далее, все равно попали... Многие из них попали в эти криминальные структуры. Не знаю, что с этим можно сделать. Только одно. Нужно бороться с криминалом, конечно. Нужно сделать так, чтобы не было возможности вот, ну, создавать такие ОПГ,
ОПС. А вот популярность ММА, вот этих смешанных единоборств на этом фоне, как выглядит, на ваш взгляд? Это же, по сути, ну как, провоцирование вот этой агрессии, не агрессии. Как вы относитесь?
Слушай, по мне так это зверство какое-то. Когда один человек дубасит другого, на потеху людям. У меня есть близкий друг, трехкратный чемпион мира по боям без правил, который ушел на пике карьеры своей. И я ему говорю, почему? Огромные деньги. Он говорит, я ощущаю себя гладиатором, которые на потеху публики бьют людей. Мне это всегда было отвратительно. Это, конечно, зависит, ну, как в данном случае, от каждого конкретного человека. И когда вот это культивируется, когда считается, что это настоящее мужское, да нет, настоящее мужское — это другое. Настоящее мужское — это прежде всего интеллект. И не надо никого бить, не надо никому...
Слушайте, если тысячелетия проходят, и ничего в этом смысле не меняется.
Если ты в себе уверен, тебе не надо доказывать, избивая кого-то, что ты, так сказать, вот сильный человек.
Вы же вот сами даже с гладиатором сравнили. Это никуда не девается. Это в природе человека. Общество здесь бессильно, социальное никак не работает. Тем более, если это приводит, опять же, к разговору. Есть, безусловно, страшные случаи. Они происходят каждую неделю о том, как бойцы там нападают, увы. Или участвуют в драках, или на них нападают, увы. Получают люди травмы, кто-то гибнет. А здесь это прям вот это как-то, мне кажется, все-таки на шажочек выше даже.
Ну, не знаю, что сказать вам. Все люди, значит, свободные, каждый имеет право выбирать все, что он хочет. Не нужно, конечно, это культивировать. И когда, знаете, на это делается акцент, когда лидеры некоторых регионов считают, что, ну, возводят это в какой-то культ, и бойцы вот этих вот единоборств становятся у нас какими-то национальными героями, у них берут интервью по любому поводу. Ну, с какой стати вообще? Ну, нужно, в общем, гордиться как-то интеллектом, а не мышцами.
Ну вот, увы, тоже к этому, как сказать, прийти очень сложно. Нет, безусловно, мышцами гордиться тоже можно. Есть все это в красивом виде. Есть те люди, которые ограничивают свою агрессию, ну как, агрессию спортивную от агрессии реальной, которые могут это проконтролировать. Другое дело, что для многих бойцов, вот как раз и в смешанных единоборствах, как раз-таки показать свою вот эту удаль, вот эту свою разнузданность, это еще способ заработать какой-то дополнительный контракт или привлечь внимание промоутера. Искусственно ищут таких моментов некоторые бойцы. Для того, чтобы потом пригласили. Увы, когда это все вливается в трагичные случаи, совершенно по-другому на это смотришь.
Тут есть, знаете, какое лукавство? Это выдают часто за некие важные качества для мужчины, которые нужны ему как защитнику отечества, как защитнику неких каких-то благородных принципов. На мой взгляд, это, конечно, ерунда полная, потому что, ну, например, в современном спецназе рукопашным боем практически не занимается. Я имею в виду настоящий спецназ. Потому что на это просто нет времени. Потому что статистика говорит о том, что ни один спецназ не погиб в рукопашной схватке. Я одного парня из морских котиков спросил, а у вас были случаи, когда в рукопашном бою кто-то победил? Он говорит, ни разу. Но был случай ножевого боя. Что было? Служебное разбирательство. Где был твой автомат? Как оказалось, что ты без резервного оружия, пистолета? Как дошло до такой дикости, как ножевой бой? И поэтому современным спецназу, у которого масса профессий различных, там инженерка, парашютно-десантная, тактика огневая и так далее, современный спецназ, оператор сложной техники. Ну, когда ему еще заниматься рукопашным боем? Да и зачем? Знаете, как говорят, что победить в рукопашной схватке, ты должен остаться без автомата, без пистолета, без ножа, без саперной лопатки, без какого-либо предмета, найти чистую ровную площадку и найти такого же дурака с той стороны в таких же обстоятельствах. Это практически невозможно. Поэтому, конечно, это шоу-бизнес, вот это большие деньги, и не надо лукавить и выдавать это за что-то здесь вот такое прям воинское какое-то искусство. Хотите быть воином, учитесь стрелять.
Андрей Васильевич, немножечко международной повесткой разбавим, а то слишком уж тяжело прям получается. На север Сирии перебросили зенитные ракетные пушечные комплексы «Панцирь-С». Вот ситуация в этом регионе в последние несколько недель очень прям обострилась. Вроде как, я не хочу сказать, что приходит в нормальную жизнь, но как-то нормализуется в регулируемый порядок. Вот это вот патрулирование, которое совместное началось. Вроде бы находят стороны здесь, даже, я скажу, не паритет, понимание, может быть, не консенсус, но тем не менее, в этом смысле авторитет у стран, он от друг у друга уравновесил, поняли друг друга, хотя бы локально, и по времени, и в пространстве.
Смотрите, очень тяжело об этом говорить, потому что у меня нет никакого красноречия на эту тему, потому что я могу черпать информацию только из средств массовой информации, знаете, а это вот все меньше и меньше доверия к ним. Поэтому что я про это знаю? Вот. Что я могу... Как я рассуждаю на эту тему? Уникальная операция, потому что такое не было никогда, даже во времена Советского Союза. Такое могли себе позволить, ну, например, Великобритания, когда был конфликт с Аргентиной, когда они огромную армию перебросили вообще на другой конец земного шара. И вот здесь даже операцию в Афганистане нельзя сравнить. С точки зрения логистически, это, конечно, беспрецедентная операция. Перебросить такую огромную группировку, не имея как бы возможности это сделать там сухопутно, это... дорогого стоит. Что еще я про это знаю? То, что когда только туда вошла наша армия, работала безотказно, только старые советские схемы старой советской техники. Вот современные там самолеты, они без промышленности практически не летали. Должны быть какие-то были инженеры, которые постоянно их обслуживали. А старый вон Су-25 летал и работал себе. И были сделаны выводы, конечно, потому что это стало огромной испытательной площадкой для всего нашего ВПК. И такой площадки, конечно, не найти больше. Совершенствуются комплексы вооружений. Насколько они хороши, не знаю. Например, про панцирь, если говорить, я слышал мнения экспертов разные. Вот. Как правило, мы на что ориентируемся? На лозунги, которые кидаются, не имеют аналогов, лучше в мире. Ну, так ли это? Мы не знаем. По крайней мере, несколько было атак там беспилотников, когда панцирь был не так эффективен, например. Да? Какие сейчас угрозы будут новые? Что я, например, вижу? Стрелковое оружие, которым вооружена наша армия, не особенно эффективно. Там автомат Калашникова, который громоздкий, который тяжелый и который неточный, нуждается в замене. Снайперская винтовка Драгунова нуждается в замене. Стрелковое оружие точно, экипировкой надо много работать. Это очень полезно для армии, но у меня просто большой вопрос. Средства, которые на это тратятся, очень много погибло людей, погибнет еще. Огромное количество денег на это тратится. И я не очень понимаю, для чего. Если это все, например, здравоохранение, я не знаю, что можно было бы сделать.
Я наших слушателей, опять же, приглашу еще и к нам в соцсети, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме, в Телеграме, везде, где разрешено. Радио «Спутник» активно присутствует. Там можно ознакомиться и с новостями, и поделиться, конечно же, своим мнением. Андрей Васильевич, в концовочке немножечко пофилософствовать вместе с режиссером Андреем Кончаловским предлагаю, который дал достаточно обширное интервью относительно своей новой картины. И вот в нем он высказал, философскую, что ли, вот эту идею относительно того, что да, Россия от США отстает, но при этом отставание это в хорошем смысле. И именно, как это сказать, за счет этого отставания, что ли, удается сохранить ценности какие-то, которые и пришли к Западу, и которые на Западе теряют. Это мне очень понравилась формулировка. Через 10-15 лет к нам приедут в Россию европейцы, чтобы посмотреть, что они потеряли.
Ну вот, знаете, это можно рассуждать на тему в контексте того, о чем мы говорили чуть ранее. Уровень агрессии. Вот, например, дочь меня спросила однажды: папа, а если бы ты жил во время декабристов, не исключаешь ли ты, что ты тоже был бы декабристом? Я задумался и подумал, наверное, да. Что произошло, если уж говорить о Кончаловском, да? Эти образованные дворяне, посмотрев, как в Европе, не могли мириться с тем ужасом, который был в России, и решили это изменить. Но как они поступили? Ну, просто как азиаты пошли там, мы всех убьем.
Вот. Ничего себе, азиаты, я бы сказал, это и в западных традициях. Не нравится, как у нас, мы пойдем на вас крестовым походом.
Дальше. Окей. Мы у них там научились много чему. И вот, как утверждает Кончаловский, мы сейчас на традиционных ценностях. Что это такое? Давайте объясним. Я для себя это так понимаю, что традиционные ценности — это ценности христианские, которые отражены в заповедях. Мы с вами можем тысячу раз быть атеистами, но если мы посмотрим наше законодательство, мы там увидим явно: «не укради», «не убей». Окей, действительно так. Мы в этом смысле отстаем. Если говорить, например, о нетрадиционной сексуальной ориентации, однополых браках, мы здесь стоим на консервативных христианских позициях. Институт семьи и брака, да.
Те самые европейские ценности, традиционные.
Окей, поедем дальше. А давайте возьмем запись «не укради». Вы можете представить, в Финляндии такое количество коррупционеров, государственных чиновников, это невозможно. Вот здесь
в
мы отстаем или как?
Нет. Вот от каких-то стран? Смотрите. Я здесь не могу сказать, потому что я абсолютно убежден, это явление повсеместное. Лечение-то не придумали.
Я убежден, что это не так. Вот, например, Финляндия, я часто бываю в этой стране, есть редчайшие исключения. И во многих других странах, не хочется даже, загибая пальцы. Итак, если уж мы отстаем в этом, может быть, нам лучше в этом идти в ногу со временем, а догнать всех во всем остальном? А здравоохранение, а образование, а инфраструктура и так далее, и так далее. Есть масса социальных областей жизни, которые не менее важны и которые также можно считать традиционными. Вот если государство заботится о здоровье своих граждан так, что все просто по статистике там мало болеют, разве это плохо? Угу. Вот. Поэтому Это, конечно, хорошо, я это очень приветствую, что мы в этом смысле отстаем, но хочется, знаете, в этом отставать и во всем остальном догнать все-таки.
Я, опять же, приглашаю наших слушателей поделиться своими мыслями. Тут есть действительно о чем, как это сказать, пофилософствовать, поразмышлять, посравнивать с тем, что было, с тем, что стало. Благо, интервью действительно такое содержательное. Андрей Кирисенко в студии «Радио Спутник». Некоторые из ключевых историй дня разбираем в этом часе. Андрей Васильевич, спасибо.
«Радио Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.